В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Петербургский миф». О Нью-Йоркском фестивале рассказывает Александр Гинес. Впервые в эфире 4 марта 1997 года.
Наша сегодняшняя передача посвящена большому фестивалю Санкт-Петербурга, который сейчас проходит в Нью-Йорке. Сегодня у нас в студии давний участник этих передач, известный музыковед, а теперь же лучше сказать и культуролог Соломон Волков. Соломон пристально следит за ходом фестиваля Петербурга, который сейчас происходит в Нью-Йорке, что и понятно. Волков стал в Америке профессиональным интерпретатором петербургской культуры. Около 2 лет назад в Нью-Йорке вышла его большая историко-культурная монография «Санкт-Петербург», которую уже перевели на несколько языков. А только что этот толстый том пошел в народ. Книгу выпустили в мягкой обложке, что означает уже массовый тираж. Сегодня мне хотелось бы с Соломоном обсудить несколько общих вопросов санкт-петербургского мифа, взаимосвязи Петербурга и Нью-Йорка и многие другие проблемы, связанные с бытованием петербургской культуры в современном мире. Но начнем мы все-таки с более конкретных вопросов. Прежде всего, Соломон, расскажите, пожалуйста, о самом фестивале. Как он проходит? Насколько успешно, по-вашему, вся эта обильная событиями и именами затея?
Ну, на мой вкус он проходит как бы необычайно даже успешно, поскольку я принимаю участие в организации этого фестиваля с самого начала. Я был в комитете по подготовке его. Видел, с каким это все трудом организовывалось, как много препятствий нужно было преодолеть. Ну вот, в частности, скажем, этот легендарный ботик Петра Великого, это дедушка русского флота, о котором мы все столько слышали еще в России, впервые за всю свою историю пересек в обратном направлении, что называется, границу, и выставлен здесь, в центре Нью-Йорка. И связано это было совершенно невероятными трудностями. То есть пока американцы не пообещали заплатить 150 тысяч долларов на реставрацию этого ботика, да, на ремонт провала, чтобы он совсем не провалился, российская сторона отказывалась его выпустить, вероятно, и справедливо. Потому что действительно он как бы уже трещал по всем швам.
Пересечь Атлантический океан для него было уже совсем непросто. Действительно, ботик выглядит очень внушительно. Я видел его стоящим в небоскребе в виду Гудзона. Это крайне странное зрелище.
И что самое интересное, его будут прямо здесь реставрировать. Это будет еще более забавное, я бы даже сказал, сюрреалистическое зрелище. Но это только вот часть тех проблем, тех трудностей перевоза того ботика, с которыми организаторы столкнулись. И я думаю, что итогом является беспрецедентная картина санкт-петербургской культуры. В Нью-Йорке за 20 лет моей жизни здесь я ничего подобного не видел, а она включает в себя и выставки, причем чрезвычайно качественные, вот что я хотел бы подчеркнуть. Все очень на хорошем, высоком уровне. Костюмы, эскизы, книги редкие, гравюры, выступления балета, музыкальные программы, даже конференции на интернете, литературные вечера с участием ведущих американских культурных деятелей, если я там назову имена Сьюзен Зонтак, Саймона Шама, Джанет Малком и так далее. Это все, кстати, имена с американского литературного Олимпа, и вот они, скажем, читают произведения, ну, не только там Пушкина или Гоголя или Достоевского, но и Бродского, и Довлатова, и выступил даже как бы и живой, слава богу, представитель санкт-петербургской культуры, писатель Битов, тоже прочел свой очерк о Петербурге.
Да, мне понравилось с самого начала, уже с первого дня фестиваля, мы были на открытии с моими коллегами, и на меня произвело огромное впечатление то, что петербургская культура представлена во всей преемственности, от начала до сегодняшнего дня. Если мы видим костюмы Петровской эпохи, то заканчиваются выставки нонконформистскими произведениями живописи, созданными уже совсем недавно, уже в наши дни в Петербурге.
Причем я как раз хотел подчеркнуть, что в выступлениях, так сказать, официальных, что ли, так сказать, гостей фестиваля, о котором фестиваль открывался, с российской стороны это были губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев с американской представителем мэра Джулиани, они подчеркивали связь между Санкт-Петербургом и Нью-Йорком. И если, скажем, на первый взгляд общего между этими двумя городами, кроме того, что они важные морские порты, не так уж и много, то когда ты посмотришь на одну специфическую часть этой проблемы, а именно сколько именитых выходцев из Санкт-Петербурга жило и, так сказать, увы, умерло в Нью-Йорке, то действительно эту связь можно проследить.
Вы знаете, мне кажется, что фестиваль как раз негласно подчеркнул вот эту тонкую, интимную, действительно незаметную внутреннюю связь между Нью-Йорком и Петербургом. Это связь двух великих, но не столичных городов. Обделенные державным величием, лишенные какой-то официальной государственной роли, эти города компенсируют дефицит официального статуса, более свободны от всяких ограничений культуры. Нью-Йорк и Петербург – города частные, и культура, которая здесь развивается, несет на себе отпечаток этой свободы. Может быть, вот эта вот частная культура двух великих городов, которые занимают весьма странную, необычную позицию в мире и делает их не то чтобы похожими, но судьба их похожа. Не сами города, не сами культуры, которые здесь создаются, но вот их отношение к державе, к государству, к официальному статусу. Между прочим, такая же ситуация, например, в Италии, где тоже есть две столицы, Милан и Рим. Я думаю, что эта двойственность, она вообще довольно часто встречается именно в таких великих державах культурных.
Петербург, Нью-Йорк — это ведь два имперских города, и было бы очень любопытно посмотреть, в какой степени вот эта их имперскость, да, если так можно выразиться, различна. А это, в общем, две имперские столицы диаметрально как бы противоположные друг другу. И вот эту противоположность очень интересно проследить, скажем, на примере существования в Питере и в Нью-Йорке вот двух таких великих фигур русской культуры 20 века, и русской, и уже сейчас можно сказать американской, как Джордж Баланчин и Иосиф Бродский. То есть каждый из них оставался здесь представителем имперской линии в культуре. Но вместе с тем жизнь в Нью-Йорке у обоих привнесла какой-то элемент одиночества и свободы. Вот это противопоставление, вот это то, чего, от чего как бы они бежали из Питера, оба этих человека, потому что они оба стремились вот к этому, к этой вот максимальной оптимальной свободе и к этому максимальному оптимальному одиночеству, и оба нашли его в Нью-Йорке, и оба в этом городе умерли. Я бы добавил еще нашего общего знакомого и коллегу по работе на радиостанции Сергея Довлатова. Мне кажется, что его судьба в этом смысле, вот его парабола его судьбы тоже очень схожа.
Вы слушаете передачу «Петербургский миф в Нью-Йорке». Беседу с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведет Александр Генис.
Фестиваль, который сейчас проходит, мне кажется, очень хороший повод для того, чтобы поговорить об эволюции петербургского мифа, потому что вот этот вот фестиваль является некой точкой, откуда удобно посмотреть в прошлое и в будущее.
Для меня фестиваль как раз явился одним из подтверждений вот того удивительного факта, что миф о Петербурге продолжает жить, и отношение к нему продолжает изменяться. Это не застывший миф, это даже, скажем, не миф о Венеции или о Флоренции, а вокруг петербургского мифа продолжают кипеть страсти. Какая-то удивительная в этом смысле судьба у этого города. Ну, во-первых, уникальный сам по себе факт трансформации этого мифа. Действительно уникальный. Ничего подобного в мировой культуре никогда не было. То есть этот миф, как мы знаем, возник с основанием города, как миф о имперском Петербурге. Затем он был радикально опровергнут Гоголем, Некрасовым и Достоевским, которые создали свой контрмиф, миф о Петербурге как городе спрути, который высасывает кровь из маленького человека. А затем произошла еще более удивительная история, когда вот этот контрмиф, в свою очередь, начал медленно подтачиваться усилиями сначала Чайковского, который вдохновил членов группы «Мир искусства», Бенуа, Дягилева, на то, чтобы попытаться возвратить Петербургу его блеск, славу, величие, мифу о Петербурге, я, конечно, имею в виду. Вот. А затем пришли всем известные события 20 века, Первая мировая война с переименованием города, революция, перенос столицы из Петербурга обратно в Москву и возникновение в недрах петроградской, а затем ленинградской культуры, нового мифа, мифа о городе-страдальце. И этот миф, конечно, был замешан и подтвержден кровью. Сначала репрессиями Сталина, который избрал Ленинград своей главной поначалу мишенью, и затем беспрецедентной блокадой. И, конечно же, событиями послевоенными, ленинградское дело, удушение медленное Ленинграда, превращение его в великий город с областной судьбой и так далее. И на наших глазах произошел, опять-таки, беспрецедентный в новой истории триумф вот этого подпольного мифа о Петербурге, Ленинграде как городе-страдальце, то есть после гласности Горбачевской, вот этот вот подпольный миф всплыл на поверхность как тритон у Пушкина и был канонизирован. И казалось бы, что в этот момент с канонизацией вот этого подпольного мифа всякая борьба вокруг него должна прекратиться, и в тот момент, когда миф канонизируется, он как бы умирает своей собственной смерти. Ничего подобного не произошло. Именно двусмысленность позиции Петербурга внутри России, когда непонятно, так он все-таки он столица или не столица. Если не столица фактическая, то, может быть, столица духовная. А, и, может быть, если не столица духовная, то хотя бы какого-то рода культурный арбитр. А, и вокруг этого даже места современного Петербурга продолжаются бесконечные дебаты и борьба в России. И эта борьба в России, как в зеркале, отражается в той борьбе, которая вокруг этого мифа ведется здесь, в частности, в Америке, вообще на Западе, но и здесь, в Нью-Йорке. И я постоянно с этой борьбой сталкиваюсь. То есть я, скажем, вижу, как, когда встречаются вот, губернатор Яковлев с одной стороны и представители нью-йоркских деловых кругов с другой стороны, им выгоден вот этот вот, вот новый миф о Петербурге, вот эта канонизация мифа о городе страдальце и о его возрождении, чудесном возрождении, как феникс из пепла. Но у этой новой канонизации уже есть и влиятельные противники. В Москве, мы знаем, есть такие противники, которые всячески пытаются оттеснить питерскую культуру на задний план и просто придать ей статус еще одной из многих провинциальных культур. Но такие противники есть и в среде американских специалистов, славистов. Это вот очень влиятельная группа американских ученых, которые в годы до Горбачевской гласности как бы занимали такую, как здесь ее называют, ревизионистскую позицию, говорили, что ну и репрессии сталинские были не такими уже кровавыми, как их пытаются представить. И вообще этот весь режим не такой ужасный. И в тоталитарном режиме есть свои позитивные стороны и так далее. Значит, по их позициям был нанесен очень существенный удар новыми открытиями и разоблачениями в постгорбачевский период. И сейчас их позиция визави всей сталинской эпохи и, в частности, из-за вот этого петербургского, нового петербургского мифа такова. К чему устраивать, к чему романтизировать теперешнюю ситуацию, к чему романтизировать усилия таких петербургских легенд, как, скажем, Ахматова или вот в таком недалеком прошлом уже Бродский. Реальность была совершенно другой. Во-первых, во всем этом мифе забыты народные массы и их чаяния. Эти народные массы не принимали участия в усилиях, скажем, группы «Мир искусства», их забыли, и они не так уж способствовали и созданию этого подпольного мифа о Петербурге. Им в сталинские годы было не так уж, может быть, и плохо. И давайте подходить ко всему этому без романтического флера, а с реалистических, в общем, неомарксистских позиций. Вдруг ты видишь, что вот этот вот новый постромантический, да, миф такой о Петербурге, еще не успев сложиться, уже подвергается существенным атакам.
То, что вы описали, больше напоминает мне, простите, ситуацию из «Медного всадника», борьба маленького человека с имперской силой. И я думаю, тем уместней лейтмотив музыкальной нашей передачи, который взят из, как мы знаем, из Гольера, из балета «Медный всадник». В эфире передача «Петербургский миф в Нью-Йорке». У нас в гостях музыковед, культуролог, автор историко-литературной монографии «Петербург» Соломон Волков, с которым мы обсуждаем Большой Петербургский фестиваль, проходящий сейчас в нашем городе. Соломон, мы поговорили немного о истории петербургского мифа, о том, как она репрезентирована здесь, на Нью-Йоркском фестивале. Но меня интересует, конечно, будущее петербургского мифа, будущее петербургской культуры, потому что сейчас перед всей этой крайне необычной культуры стоит очень трудная задача – органично срастить санкт-петербургский этап с ленинградским. Ведь, в сущности, сейчас происходит рождение новой пост-ленинградской культуры.
Это очень трудный период, и предсказать в точности, как дела будут развиваться, не может, конечно, никто, и меньше всего мы, но даже, думаю, и сами петербуржцы, которые принимают непосредственное участие в производстве своей культуры. Но можно попытаться сделать какие-то прогнозы, и на это мы, как постоянные наблюдатели этого процесса, я думаю, имеем право. И моим прогнозом, то есть мой прогноз, опираться будет на то, произведет ли современный Санкт-Петербург нечто из недр своей культуры, что будет являться общенациональной по меньшей мере, а желательно и международной вещью, международным явлением. А вот таким, как, скажем, стал в недавние годы санкт-петербургский рок-н-ролл. Последнее по времени культурное явление Санкт-Петербурга, которое стало общенациональным.
Вы знаете, мне кажется крайне знаменательным то, что именно из подполья и именно из петербургского подполья выходят наиболее влиятельные, наиболее интересные, наиболее свежие явления русской культуры.
Ну, в этом смысле Достоевский же
человек
из подполья. И это на самом деле существеннейший петербургский тип. Человек из подполья, которого в Москве быть не может.
Но не забывайте, что вся современная русская культура, это тоже выросла из петербургского подполья. Если мы возьмем, скажем, в стихах это Бродский, в прозе это Довлатов, в кино это Герман. Ну, в музыке это тот самый рок, о котором вы говорите.
Да. Трудность-то как раз именно в том, что на сегодняшний момент вот этого подполья, Битов, кстати, его очень хорошо охарактеризовал как светлое подполье. Да?
Светлый
очень...
подвал называлось его предисловие к сборнику «Соло». Мне очень понравилось это определение. Светлый подвал — это оксюморон. Тем не менее,
это замечательно, похоже. Это замечательно найденный образ. И...
Такой же оксюморон, как «Белые ночи», между прочим. Так что для Петербурга парадоксы — это способ развития.
И как будет петербургская культура развиваться, выйдя вот из этого светлого подвала и светлого подполья. Вот это и есть, по-моему, на сегодняшний день самая существенная и самая животрепещущая задача.
Вы знаете, Соломон, у петербургской культуры есть еще один ресурс. И, по-моему, это одно из главных достижений петербургской культуры. Она космополитична. Она способна существовать за пределами того города, который ее породил. Петербургская культура существует во всем мире. И, как вы писали в своей книге о Петербурге, немало об этом, существует возможность пересаживания петербургской культуры на другую почву. Петербургская версия модернизма, в частности, как мне кажется, очень близка нью-йоркской версии модернизма в культуре. Может быть, потому что она просто-напросто была физически сделана теми же людьми, которые жили сначала в Петербурге, а потом в Нью-Йорке, не так ли?
Ну, Йозеф Бродский всегда говорил о людях из Петербурга как о выходцах из петербургской культуры. То есть о людях, которые выходили за рамки петербургской культуры, вступая в культуру всемирную. И это не просто теоретический постулат, он опирается на многочисленные практические примеры, и даже не нужно перебегать в данном случае каким-то именам великим из прошлого, а просто взглянуть на сегодняшнюю ситуацию. Замечательный поэт Лев Лосев живет в Нью-Хэмпшире, поэт Гандельсман живет в...
Нью-Джерси, рядом со мной, да. Мы соседи.
А Гребенщиков, насколько мне известно, в данный момент существует в Лондоне и работает там и записывается. Так что куда ни кинешь взгляд или взор, всюду существует и продолжает творить в петербургском ключе бывший или нынешний Санкт-Петербург.
Оказалось, что родину можно унести на подошвах сапог, во всяком случае, петербургскую культуру, она достаточно крепка, чтобы выжить под любыми широтами. Но где бы ни творили петербуржцы, они несут в себе тот особый специфический стиль, который делает Петербург отдельным, делает Петербург специальным. Я думаю, будет уместно закончить нашу беседу, начатую пышной имперской нотой Глиера, песни Гребенщикова. Слушали беседу с Соломоном Волковым, посвященную фестивалю Петербурга в Нью-Йорке. В программе звучала музыка Глиера и Гребенщикова. Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Хотел бы успеть допеть, но если нет, то не жаль. Я строил так много стен, я столько хотел сберечь, но никто из нас не выйдет отсюда живым. Никто из нас не выйдет отсюда живым.
Слушали выпуск «Поверх барьеров» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода».